Давайте помолимся.
Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, какие мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.
Поскольку сегодня по поводу отсутствия электричества в доме, вчера и сегодня, я не смог приготовить то, что хотел. Что-то не везет этому занятию. Но надеюсь, что к следующему разу все-таки я его сделаю. А поэтому сегодня я решил сосредоточиться на небольшом пункте из книги «О слове». Оно в латинском называется «De verbo». Это неизданное. Это, скорее всего, как бы план набросок книги, который то ли не состоялся, то ли воплотился потом немного в другой форме. И вот там есть один очень интересный номер, который перекликается с номером в книге «Учение Новой Церкви о Священном Писании». И вот сейчас этот номер я хочу зачитать оттуда. Я не раз использовал частично его раньше в проповедях, но полностью я его еще не приводил. Его еще в русском переводе, по-моему, не существует. Никто не может видеть смысла духовного, как лишь изучение подлинно истинного. Лишь из такого учения смысл духовный может быть узреваем, если наличествует некоторое познание о соответствиях. Пребывающий же в ложном учении не может видеть совершенно ничего из смысла духовного, ибо он извлекает и прилагает соответствие, зримое им, к ложностям учения, и таким образом он еще более может лжетворять слово. Откуда и следует, что подлинный духовный смысл слова есть лишь от единого Господа. Это служит причиной тому, почему недозволяемо никому в мире природном, ни также и в мире духовном, разыскивать о смысле духовном слова из смысла буквального, если только он не пребывает в учении подлинно истинного, а также и в просветлении от Господа. И таким образом изучение божественного истинного, подтвержденного из духовного смысла слова, подтвержденного из буквального смысла слова, смысл духовный может быть узреваем. Но учение истинного не может быть первоначально узреваемо из смысла духовного. Тот мыслит ложно, кто говорит в себе: «Мне известно много соответствий, и поэтому я могу постичь подлинное учение божественного слова, ибо смысл духовный будет наставлять меня в этом». Так произойти не может. Но пусть он скажет в себе: «Я знаю учение божественного истинного, и отсюда я могу прозревать смысл духовный, если только мне будут известны соответствия». И тем не менее, все это еще нуждается в божественном просветлении, ибо смысл духовный есть собственно божественное истинное в своем собственном свете. И он им, понимаем, под славою, а смысл буквальный под облаком в тех местах слова, где эти образы бывают употребляемы. Человеку лучше во многих местах понимать слово лишь относительно смысла буквального. Для примера, в том, что Господь говорит относительно городов, относительно последовательных состояний церкви в пророках, во многих местах, как, скажем, относительно Тира, в Откровении Иоанна Богослова и относительно райского сада, по той причине, что ангелы тогда пребывают в смысле духовном вместе с человеком. Этот номер, вы можете вспомнить, прикликается с соответствующим местом в книге о, как я уже говорил, о Священном Писании, а также и с соответствующим местом и представительностью в книге «Истинная христианская религия», где, вы помните, рассказывалось о кошелях с серебром, которые защищали, чтобы их не могли это вот расхищать. Когда тут говорится, что не дозволено, то многие думают, что это в смысле запретительном, что вы не должны этого делать. Но на самом деле человек, в общем-то, этого и не может делать. Не дозволено тут имеется в виду механистически, не позволяется. То есть, когда человек пытается исследовать, пребывая в учении ложного, то даже зная соответствие, даже составив себе словарик, даже прочтя, скажем, книгу «Тайны небесные», но если он при этом находится в учении из ложного, то он просто физически не сможет войти во внутренний духовный смысл слова. Он лишь будет думать, что он входит в этот смысл, и, как тут было сказано, продолжать все дальше углублять то учение ложного, в котором он находится. Поэтому и сказано, что ангел заграждает человеку вхождение во внутреннее, в том числе и слово своим смыслом, в смысле своим сознанием. Вот там сказано, что если даже человек находится в учении подлинно истинного, и если он находится в познании соответствия, то все равно еще нужно просветление от Господа. И если нет просветления от Господа, то он не может, даже обретаясь в доктрине подлинно истинного. Вот если вы вспомните, на прошлом занятии я цитировал место из книги «Экономия царства души». Там была о почках статья, а потом следовало место, где, в частности, говорилось, что если взять истины природные и их механистически проинтерполировать по соответствиям, то получатся истины догматические, то есть учения. Это кажется противоречием. Вот. Данному месту. Потому что получается, что всю догматику можно получить, в общем-то, исследуя человеческое тело по законам, по ключу соответствия. Но суть заключается в том, что, если вы помните, мы цитировали дальше вот в слове истолкованном, Сведенборг говорит: «Но я тогда еще не знал, что ангелы через меня исследовали все эти научности человеческого тела». То есть у Сведенборга уже тогда через ангелов была божественная перцепция. Только он этого не понимал. Он тогда думал, что все эти спекуляции рождаются путем рациональной интерпретации научными данными из его рационального сознания. А потом ему показали, что на самом деле это было наитие в его рациональное, ангелов божественных, ну, господних, даже самого высшего неба. То есть вот в нем работала нисходящая и восходящая последовательность восприятия. От Господа нисходило наитие перцепции. Он через эту перцепцию, Господь через него глядел на научности, тогда свойственные человечеству, вот, например, о почках, анатомические данные о сердце, о печени. И это восходило через ангелов самых нижних или же третьего разряда, потом через ангелов второго разряда и до ангелов третьего разряда, которые от Господа через эту перцепцию, посредством сознания Сведенборга, через эти научности постигали нечто, относящееся к божественному Господу. Вот так вот, собственно, и совершалось второе пришествие. Причем сначала оно совершалось бессознательно для ума Сведенборга, но оно, тем не менее, оставляло свой след. И действительно, если взять его научные работы и начать их читать, то там выводы, которые часто кажутся, ну, совершенно с неба свалившимися. Потому что оно не выводится рационально из того материала, который он исследует. Это вот как человек посмотрел, и вдруг что-то говорит, и совершенно неожиданно. Не, имею в виду для нас, вот, для читателей его книг. Я думаю, поэтому научные ученые читатели его книг были часто в очень большом недоумении. Потому что многое там выглядит просто как, ну, такой поток сознания. Но поток сознания, в котором совершенно чудесные, гениальные вещи содержатся. Например, вот говорят, что за 100 лет до открытия кислорода Сведенборг догадался, что легкие очищают кровь. Ну, говорят, догадался. Вот многое там приписывается, и вот догадался. Вот взял себе и догадался. А многие вещи, вот вы вспомните, ведь в том отрывке, который мы зачитали в прошлый раз, он говорит о том, что вот процессы, происходящие в почках, они символизируют и соответствуют тем процессам, которые проходят в сознании у человека. Это где проходит? В мире духовном. То есть он говорит о духовных процессах, которые проходят в духовном мире. Ему еще не открыт никакой духовный мир. Ему еще Господь не открыл возможность сюда прозирать. А он уже откуда-то знает о внутренних процессах, происходящих в сознании, то есть в духовном мире, соответствующих процессам в мире природном. Да вся его идея о соответствиях и представительностях, она ведь родилась до того, как Господь ему открыл внутренний духовный взор. Вот. Если вы помните, она появляется еще очень рано в его научных трудах. И он ее завершает, когда пишет книгу «Иероглифический ключ к соответствиям и представительностям». Эта книга написана еще в так называемый научный период. Пусть даже позднее она как бы его завершает, венчает. Но вот получается, что он всю жизнь развивал вот это учение о соответствиях и представительностях, которое в результате завершилось чем? Завершилось тем, что он применил его к внутреннему, вернее, к смыслу буквальному Ветхого и Нового Завета. Но, как мы уже говорили, сначала он применял его к научностям, то есть к анатомии, к физиологии, к ботанике, к, да даже к минералогии, к химии. И получал вот свои удивительные результаты. И по-внешнему это выглядело так, словно он употреблял науку соответствия, вот, которую он же изобрел, чтобы получать, и он тоже думал, что применяя эту науку, можно получать вот эти вот результаты. Но, по сути, и вот тут он предупреждает, что это все невозможно без божественного просветления. То есть ты можешь находиться в учении истинного, то есть все правильно понимать, и о слове, и о жизни, потому что как стяжается учение истинного? Она стяжается путем анализа смысла буквального слова и подтверждается из смысла буквального слова. И там прежде всего человек должен отыскивать то, что относится к его жизни. То есть в применении к примитивной христианской церкви они не должны были спекулировать, когда там Господь придет, что там за второе пришествие, что там написано в Апокалипсисе Иоанна Богослова, все эти там, с чем они занимались всю свою историю. Они должны были прежде всего рассуждать, что Господь говорит, вот мы должны конкретно сейчас делать, как мы должны сейчас жить. Вот с этого начинается учение истины. И точно так же с апокалипсисом, ну, с тем словом, которое мы имеем в новой церкви, с латинским словом. То есть первое, что мы должны исследовать, это вот как нам жить, как применить все, что там сказано, к нашей конкретной жизни. И когда человек начинает так жить, то Господь его наставляет. Причем жизнь часто это может быть совершенно различной. Вот возьмем, например, жизнь Франциска Ассизского.
или возьмем жизнь какого-нибудь монаха, или возьмем жизнь какого-нибудь известного деятеля, ну, в мире, но христианина. Они все по-своему понимали, как надо жить. Но они все знали, что вот есть заповеди, то есть вторая половина десятисловия, что нельзя начинать, с чего начинается. Франциск Ассизи, например, в конце концов решил, что он должен все оставить, имущество, и посвятить жизнь только лечению там, больных, то есть заботе о немощных. Кто-то, читая это, понимал, что он должен мужественно защищать свою страну. Какой-нибудь князь или император, читая, понимал, что он должен мудро править своими подданными, заботиться об их благополучии во всем. И это не противоречит. Вот кажется, что, например, что Франциск Ассизский, допустим, противоречит, ну, какую бы такую фигуру взять. Ну, даже вот Карлу Великому, создавшему империю. Или же какому-нибудь князю, мудро управляющему своим наделом, при этом живущему вроде бы в роскоши, имеющему хорошее питание, много золота. Но он не блудодействует, он не грабит своих подданных непомерными налогами. Он, когда творит суд расправу, следит, чтобы наказывался виновный, оправдывался, чтобы не виноватый и пострадавший. С этой, то есть, если их сравнить линейно, то кажется, что князь не прав с точки зрения Франциска Ассизского. А с точки зрения князя может показаться, что Франциск Ассизский это тоже абсолютно не прав. Это вот как известный спор, допустим, между Конфуцием и даосистами. Даосисты считали, что конфуцианцы балуются ерундой и занимаются не тем, чем следует. А Конфуций утверждал, что всех даосистов нужно изловить и там утопить где-нибудь в чем-нибудь, потому что они только растляют общество. А на самом деле это как бы две линии, которые способствуют формированию, внешняя линия вот этого, способствует формированию каркаса общества, в котором оно может существовать, в котором те же даосисты могут, побираясь, иметь милостыню, потому что нищий милостыню не подает. Никакой бы даосист, никакой Франциск Ассизский не выжил бы, если бы вокруг были только нищие даосисты. Вот есть такой известный пример, что на территории Афганистана раньше жило какое-то племя, которое все приняло буддизм. Ну, я слыхал такую легенду. Вот от нее остались вот эти статуи Будды, которые взорвали недавно громадные. И так как они все приняли буддизм, то они все ушли в монахи, перестали рожать детей, заниматься государством, и вымерли буквально в течение одного или двух поколений. И их место заняли вот эти нынешние пуштунские племена, и таджикские, и так далее. То есть вот тот момент, когда перекошенное восприятие того, чему наставляет религия, учит, ну просто уничтожает общество, и в результате исчезает и сама религия. Хотя с точки зрения буддизма можно сказать, что они развеяли вот это вот, как ее, ну, сансару, прекратили движение, то есть вроде бы как бы и нехорошо. Но именно поэтому в той же Индии буддистов очень нехорошо принимали, все другие религиозные системы, называли их буквально атеистами, и вот в результате буддизм переродился в ламаизм, которая фактически просто стандартная такая положительная религия, где основа буддизма просто исчезла. Основа буддизма, что нужно остановить колесо сансары вот этим благородным восьмеричным путем. Почему? Потому что вот буддизм был хорош для определенного такого ограниченного круга, но не для всех. Хотя каждому, вот, находящемуся в религиозной системе, очень часто свойственно думать, что его система абсолютна. Вот христиане хотели весь мир обратить ко Христу, а мусульмане, вот особенно вот эти экстремисты, они хотят всех это вот поставить под знамя пророка. Но это именно происходит от того вот недопонимания, что религия всякий раз применяется конкретно каждому человеку, к его постижению и к его служению. И поэтому Господь допускает такое, ну, разнообразие религий во всем мире, которое вот у нас сейчас имеется. Ну и вообще всегда было. Что бессмысленно спрашивать, какая религия истина, а нужно спрашивать, какая религия истина для кого. И поэтому учение истинного в любой религии, и прежде всего, допустим, в новой церкви, как тут рекомендуется, начинается с того, что человек прилежит к буквальному смыслу слова и исследует, как изменить свою жизнь буквально. Потому что его жизнь буквальная, его жизнь физическая, это и есть буква слова в действии. Самый внешний слой – это его поведенческие мотивы в социальной жизни. Потом уже начинается внутренний слой мышления. То есть человек, размышляя над словом, над истинами научными, над истинами религиозными, он путем сравнения, вот над словом, когда он размышляет, как это нас учат в книге о Священном Писании, латинское слово, и, во-первых, если он не погружен в мирское, а во-вторых, если он сравнивает между собой различные места в слове, то у него постепенно начинает кристаллизовываться собственное учение, которое истинно настолько, насколько оно извлечено из смысла буквального слова и подтверждено смыслом буквально. Но опять же, пока человек не привел в порядок свою внешнюю жизнь, то есть пока он продолжает находиться в нарушении буквальных смыслов второй заповеди, второй половины заповеди десятисловия, он не может получить божественного наитие. Но и когда он вроде бы привел жизнь, то есть просветление может получить, но вот даже когда он привел свою жизнь в порядок чисто внешнюю, социальную, все равно он не может получить просветление, пока он не приведет, он не перестанет грешить против духовного смысла заповеди десятисловия. Вот если вы посмотрите, что прописано в духовном смысле, то есть человек может жить праведно внешне, вот возьмем иудея законопослушного, он же не нарушает буквы десяти заповедей второй половины, православного, который не нарушает, даже свидетели Иеговы те же самые, они все-таки соблюдают, и многие это стараются соблюдать, это очень точно. Вот буквальный смысл десяти заповедей второй половины. Но пока не произошло преобразование сознания человека, не может начаться его процесс возрождения, то есть обретение подлинного духовного доброго. А просветление бывает только из подлинно духовного доброго. То есть почему, например, свидетель Иеговы не может получить просветление в буквальном смысле слова? Да потому что не произведено преобразование его мышления рационального. То есть он пребывает в чем? Он пребывает в учении ложного. То есть второй этап – это расформирование в себе учения ложного. А вот тут, как говорится, работа не почтый край. То есть, в качестве примера вот возьмем простой, допустим, ну, какой-нибудь там православный христианин. Вот он сначала привел свою жизнь в порядок в соответствии с второй заповедью десятисловия. Потом, ну, он продолжает заниматься безумствами, там, поклоняется иконам, верит во всякую ерунду. Слово воспринимает, он верит, что вот спасение зависит от православной церкви. Он ходит и всем рассказывает, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Если вы не принадлежите к нашей православной церкви, вы не можете спастись, что вы все пропадшие. То есть это все безумие внутреннее. Потом он начинает, допустим, читать слово, и он для себя находит странные вещи. Оказывается, что вот он поклоняется иконам, это все противоречит слову, и то противоречит. После этого он уже не может находиться в этом учении, он начинает искать, находит, допустим, каких-нибудь баптистов. Там, ему кажется, они ближе находятся к слову. он уходит из православной церкви, начинает ходить в баптистскую церковь. Потом, когда там они уже тщательно учат слово, уже буквальный смысл, буквально на нем помешано, все. И когда он уже тщательно изучил, то есть пришло преобразование его сознания, но он все еще продолжает безумствовать внутри себя против многих истин, каких духовных десятисловия. То есть он, например, искренне верит в Троицу, а это, в общем-то, нарушение заповеди о поклонении Единобожия. Он там верит в какие-то заблуждения старого христианства, которые описаны вот в духовном, то есть он, ну, в духовном, он занимается в определенном смысле воровством, то есть присваиванием себе вещей духовных Господа. Но когда он сформировался, вот ему попадает в руки книжка латинского слова, допустим, я знаю какая, истинно христианская религия. Он начинает ее читать, он уже хорошо знает, как надо работать со словом. Он начинает сравнивать аргументы. И тут до него доходит, что оказывается, вот она правда, что нет никаких трех богов от вечности, что нет никакого там, привязанности к церкви как к организации. И он начинает все больше и больше читать латинское слово, но он думает, что он читает Сваденбурга. И его сознание опять же начинает преобразовываться. И тогда, если он до сих пор пребывает в добре, если баптисты его не разубедили, что нужно бросить заниматься добрым и соблюдать, как святое дело, 10 заповедей, он вынес себя из православия, он уже вступает в новую церковь, он с благодарностью принимает, что тут нужно жить, что добро спасает, что нужно прежде всего делать добро, а это прежде всего бороться со злом. И он вступает тогда в первый предел новой церкви. То есть вот тут сказано, что стены Нового Иерусалима основаны на буквальном смысле. То есть стены на нем стоят. Вот у него уже сформировалось учение еще более истинного. Но он продолжает верить, что вот книги Сваденбурга – это духовный смысл нового, ну, как бы, слово Ветхого и Нового Завета, что вот подлинное слово это Ветхий и Новый Завет, это что там названо, а вот буквальности вот этого латинского слова, это есть и подлинный смысл духовный. Хотя вот смотрите, вот что тут сказано, что что подлинный духовный смысл слова есть лишь от единого Господа. И что это внутреннее духовное просветление, которое наступает в человеке, когда он пребывает в учении истинного. Вот тогда человек начинает понимать, что латинское слово – это учение истинного прежде всего, из буквального смысла Ветхого и Нового Заветов. Тогда оно для него становится... Тогда для него Сваденбург уже некий просветленный богослов от Господа, который дал вот небесное учение или же учение истину. Потом происходит преобразование, когда до него доходит, что все, что вот о себе говорит, что там постоянно говорится, что все это от Господа. А раз все это было дано от Господа, то, наверное, тоже слово божественное. Вот еще он поднимается на ступень в своем преобразовании. И если он на этой ступени утвердился, то, возможно, когда-то до него дойдет, что раз это слово, то это слово во всей полноте. И что все, что там сказано, оно должно быть сказано, ну, все, что сказано о слове, должно применяться к самому же латинскому слову, то есть книгам Сваденбурга. Но чтобы на это взойти, вот считается, что эта идея в церковь пришла просветление, что вот это было просветление. И действительно, механистически это вывести нельзя. То есть можно построить цепочку, которая постфактум тебе рационально подтвердит, что да, вот раз это от Господа, то это слово. Раз это слово, то, наверное, это должно быть слово в своей полноте. Но это не звучит убедительно для многих, например, которые находятся во всеобщей, находились во всеобщей церкви Нового Иерусалима. Они рационально это не постигают. Они говорят, да, это слово, но это другое слово. Это не совсем такое слово. Это слово, где все, все смыслы слиты воедино и находятся вот в этом внешнем смысле. Они еще не осознали, что духовный смысл – это только от Господа. Это только то просветление, которое живет в сознании у человека. Вот когда спорили, допустим, люди Дохимилиш позишн, ну, позиции с людьми из всеобщей новой церкви, то проблема даже была не в том, что там все находится по соответствию, что там есть соответствие в книгах Сваденборга. Например, вот Однер, которого, не Однер, Актон, которого мы с вами не раз цитировали, вот он когда говорит в своей предисловии к слову истолкованному о книге «De culto et amore Dei», о любви и поклонении Богу, он о ней говорит, вот там многое, когда описывается, совершенно очевидно, что все это символы. Когда описываются, там вот описывается создание Адама и Евы, и там силы Божии пришедшие, значит, что все это символично. То есть он уже признавал, что это символично. Питкерн, который с ним много спорил, приезжал, говорил, что вы уже практически наш. Но практически наш и наш, вот он не мог сделать вот этого вот последней ступеньки, чтобы признать, что да, все, что сказано в латинском слове, а слове Божьем должно применяться по отношению к нему же самому. Это должно снизойти неким внутренним просветлением от Господа, которое сходит в некое, в некоторое доброе, накопленное до этого уже человеком в церкви. Но даже взойдя на эту ступеньку, человек должен опять же иметь внутреннее просветление для того, чтобы, ну, как Талк, читая Сваденборга, осознать, а он же Талк, вот считается, что Талк не знал, что вот это Слово Божье, что все, что там сказано от Бога и так далее, приводятся отдельные высказывания в письмах, вроде бы подтверждающие, что у него не было такой позиции. Но фактически, концептуально-то, Талк оперирует с этим словом как с высшей божественной истиной, то есть текстами Сваденборга. У него даже сомнений нет. И более того, впервые идея о том, что внутри латинского слова есть внутренний смысл, была высказана одним из последователей Талка. Мы с вами это уже как-то обсуждали. Вот я приводил цитаты, что где-то в 1860-х годах возникла, ну, был один некий последователь, который написал книгу, в котором все эти идеи были изложены несколько сумбурно. Но они были изложены. Это видно, что это как бы результат некоего внутреннего толчка, который в нем произошел, некого просветления. Только это просветление попыталось состояться чуть-чуть раньше, но тогда оно не закрепилось. Оно нашло нескольких последователей, и оно не было так хорошо подтверждено доктринально и сформулировано, как оно потом было подтверждено и сформулировано вот этой датской общиной новой церкви, не датской, а голландской, в которой родилась вот то, что мы называем Дохимилишелир, позиция церкви, то есть позиция небесного учения в переводе с голландского. И опять же должна включиться некая внутренняя лампочка, которая приводит человека к пониманию того, что да, латинское слово говорит о том, что нет никакой такой материальной реальности, сосуществующей Богу от вечности. А это не сделаешь рациональными логическими выводами. Это должно произойти включение лампочки, вот этого просветления от Господа. И когда это произошло, Талк взял и собрал вот эти номера, на которых отталкивалось его сознание, то есть буквального смысла латинского слова, и написал свою книгу, вот это «Духовное христианство», которое облегчает человеку понимание этого. Потому что там они рационально и логично подобраны. Но опять же, если у человека нет просветления, то его логика этих номеров не убеждает. он может вокруг них ходить, он может их читать. Вот это я по своему опыту могу сказать. Потому что я читаю глава за главой книгу Талка. Ну и как бы вот хорошо, замечательно, вот все правильно. Но понимания нет. И потом вдруг раз, как лампочка включается. Ага, так он же говорит, что нет никакого материального мира, как существующего Бога от вечности. И вот тут я вижу, что, оказывается, до сих пор я был материалистом, который верил в существование вот этого материального мира как сосуществующего, нечто реальной вещи, сосуществующего Богу от вечности. А между прочим, еще Владимир Соловьев в своей статье о Сведенборге писал, что Сведенборг утверждает, что материальный мир есть лишь символом мира духовного, и что его самого по себе не существует. Причем Соловьев этого не принимал, скорее всего. Это видно из его собственного учения. Может быть, поэтому, в частности, он и отверг книги латинского слова и начал развивать свое учение. Потому что он не смог до конца это принять. Но он, по крайней мере, понял, что да, это учение это утверждает. А многие из считающихся приверженцев этого учения до сих пор этого не понимают. И даже из таких, которые хорошо знают все эти места из латинского слова. То есть смысл заключается в том, что без просветления человек не может увидеть и прозреть в смысл духовное слово. И поэтому человеку, вот как здесь сказано, в этом месте из книги о Божественном Слове, человеку лучше во многих местах понимать слово лишь относительно смысла буквального. Для примера в том, что Господь говорит относительно городов, относительно последовательных состояний церкви в пророках, и во многих местах, как скажем, относительно Тира в Откровении Иоанна Богослова, и относительно райского сада, по той причине, что ангелы тогда пребывают в смысле духовном вместе с человеком. То есть, вывод отсюда, человек не должен пытаться своим умом, даже зная соответствие, влезть внутрь, потому что у него не получится. Он-то думает, ведь человек на любом уровне, вот, о котором я рассказывал при образовании, человек всегда думает, что он находится в учении подлинной истины. А потом оказывается, что это была лишь очередная ступенька, что это не было учение подлинное истинное в самом себе, а это лишь было как бы внешняя скорлупа учения подлинной истины, которая соотносилась с учением подлинной истинным каким-то образом. И он должен был пройти через эту ступеньку, но оно само по себе не было подлинной истиной. Если бы он с этой ступеньки пытался влезть туда, внутрь, в слово, в его духовный смысл, то он бы вместо учения истинного прообразовательного начал бы для себя строить учение ложного, продолжая думать, что он пребывает в учении подлинной истины, и более того, будучи уверен, что он его гораздо больше развил, укрепил и в себе прояснил. Хотя на самом деле он его в себе извратил и уничтожил. Именно вот этим методом пытаясь залезть туда, куда ему еще просветление Господне не пускало, потому что он не был готов. И точно так же и со всем остальным. То есть даже если человек слышит какие-то истины, но пока не в состоянии их принять, ему не надо пытаться в них влезть рационально. Ему надо оставаться в буквальном понимании Слова Божьего на том уровне, на котором он сейчас обретается. И читать его, не пытаясь постоянно у себя в голове залезть туда, во внутренний смысл, а с благодарностью принимать то, что там описывается, например, о состояниях церкви. Вот тот же Апокалипсис открытый, когда мы читаем, там описаны все эти состояния церкви, там описаны состояния протестантов, католиков, других вот всяких. И если человек не готов зайти во внутреннее постижение, то ему и не надо. Ему надо читать все, как там описано, и наслаждаться этим. И ангелы, пребывая с ним, ангелы третьего разряда, если он пребывает в добром жизни, эти ангелы трансформируют это ангелом второго разряда, а через них это восходит в самые высшие небеса. И тогда ангелы самых высших небес через человека в слове постигают какие-то частности чего-то об Господе и о Божественном. И человек тогда включен в порядок, пусть маленькая шестереночка на самом низу, но он уже в системе, он уже крутится на своем уровне учения подлинно истинного и служит ангелам, и является колесиком порядка, а не колесиком беспорядка, каким он станет, если он войдет в учение ложного, в попытке постичь что-то, что превышает сейчас ту степень просветления, которую Господь ему может дать. И тогда он начинает, и никакие уже ангелы через него не будут смотреть, и какие-нибудь демоны преисподней в свое, как говорится, адское подстигать. И поэтому мы должны это помнить всегда очень хорошо. Человеку лучше прилежать к слову в смысле буквальном, пока Господь сам не откроет ему следующий уровень внутреннего постижения. Аминь.